Глава 27. Двумя часами позже я находился в другом опиумном притоне. Ждал. Счастье, что я вообще остался жив. Все-таки я пробежал, не разбирая дороги, через самые опасные припортовые трущобы Блю-Гейт-Филдс, причем нагишом и с дурными воплями. Только неурочное время суток. Даже грабители спали по домам холодным снежным январским утром. Да тот факт, что даже грабители испугались бы буйного сумасшедшего с окровавленными руками, объясняют, почему первым человеком, встреченным мной в ходе панического бегства, оказался констебль, обходивший дозором свой квартал. Полицейский сам изрядно струхнул при виде меня. Он вытащил из-за пояса короткую увесистую дубинку и, несомненно, оглушил бы меня и оттащил за волосы в ближайший участок, если бы я хоть минутой дольше лопотал совершенную невнятицу, не произнося ни единого осмысленного слова. На деле же он спросил.
«Как вы сказали? Вы сказали тело Хэтчери? В смысле, Хиберта Хэтчери?»
«Бывшего сержанта Хиберта Хэтчери, несчастного сыщика Хиберта Хэтчери. Да, констебль. Они выпустили ему кишки и развесили их по стенам склепа. О, Боже! О, Господи! Он работал на меня частным образом, неофициально, а не на инспектора Филда, на которого он работал частным образом официально!»
Полицейский крепко тряхнул меня за плечи.
«Что там насчет инспектора Филда? Вы знаете инспектора Филда?»
«О, да! Да!» — вскричал я и рассмеялся. Потом расплакался.
«Кто вы такой?»
— осведомился густоусый констебль в побеленном снегом шлеме.
«Уильям Уилки Коллинз!» — проговорил я, стуча зубами. «Уилки Коллинз для миллионов моих читателей! Уилки для моих друзей и почти всех знакомых!»
Я снова истерически захихикал.
«Никогда о таком не слышал».
«Я близкий друг и соавтор мистера Чарльза Диккенса».
Нижняя челюсть у меня тряслась так сильно, что я с трудом выговорил словосочетание «близкий друг». Констебль отступил на шаг и, похлопывая тяжелой дубинкой по ладони, хмуря брови под козырьком шлема, с минуту разглядывал меня, стоящего голым на ветру со снегом.
«Хорошо, тогда пойдемте».
Он крепко взял меня за посинелое от холода и сцарапанное предплечье и повел по улице.
«Пальто!» —
пролепетал я, лязгая зубами.
«Одеяло! Что-нибудь!»
«Потерпите немного», — сказал он. «Сейчас придем. Пошевеливайтесь, не отставайте».
Я представил себе полицейский участок, куда он ведет меня, в виде уютной каморки с громадной, да красно раскаленной, пышущей жаром печью. Моя рука, зажатая в мертвой хватке констебля, безудержно тряслась. Я снова плакал навзрыд. Но он отвел меня не в полицейский участок. Я смутно узнал трухлявую лестницу и темный коридорчик, по которому он протащил меня. Потом мы оказались в убогой сумрачной комнатушке, и я узнал морщинистую старуху с крючковатым носом, торчащим из-под натянутой низко на лоб черной шали.
«Сэл», — сказал полицейский, — «устрой этого джентльмена, где потеплее, и дай ему какую-нибудь одежку. Желательно не особо завшивленную, хотя, в общем-то, без разницы. Смотри, чтобы он не улизнул. Приставь к нему своего малайца».
Опиумная Сэл кивнула и принялась виться вокруг, тыкая меня в голые бока и живот корявым пальцем с длинным ногтем.
«Этого я тутушки не раз видела, констебль Джо. Он частенько захаживал, чтобы выкурить трубочку-другую, валяющийся вон на той койке. Ага. Инспектор Филд уволок его от седого как-то посереть ночи. А впервой он заявился сюда со стариной Хибом Хэтчери и одним джентльменом, который, они сказали, прям-таки наиважнейшая персона. Этот тогда чванливый эдак задирал свой носишко. Ага, все хмурился да смотрел свысока сквозь свои стекляшки. Хотя топереча он без очков».
«И кто ж был той важной персоной?» — осведомился полицейский.
«А Диккенс, что про Пиквика сочинил? Вот кто!»
— выпалила Сэл с таким торжеством, словно ей потребовалось напрячь все свои умственные силы, чтобы извлечь это имя из глубины дурманенного опиумом сознания.
«Не спускай с него глаз!» — прорычал констебль. «Раздобудь для него какую-никакую одежду, даже если тебе придется отправить своего идиота на поиски тряпок. Приставь к нему малайца и размести его подле своей дрянной печурки, куда ты никогда не кладешь больше одного куска угля. Мне надо, чтобы он не скопытился до моего возвращения. Тебе все ясно, Сэл?»
Старая корга утробно хрюкнула, потом мерзко хихикнула.
«В жизни своей еще не видела мужчинки с таким махоньким скукоженным петушком. А вы, Джо?»
«Делай, что велено!» —
рявкнул констебль и вышел прочь. Волна холодного воздуха от двери накатила на нас, словно дыхание смерти.
«Ну как, впору пришлось, голубчик?» —
спросил опиумная Сэл, заглядывая в заднюю каморку, где я находился один. Рослый малаец с ритуальными шрамами на щеках сторожил за дверью. Окно здесь было наглухо закрыто ставнями и заколочено гвоздями. Даже в январе смрад Темзы просачивался сквозь него с ледяным сквозняком.
«Нет», — сказал я.
«Грязная вонючая рубаха была мне мала». Рабочие штаны и куртка пахли так же скверно, а кожа от них зудела гораздо сильнее. Ни исподнего, ни носков мне не дали. Древние, разбитые башмаки свободно болтались на ногах.
«Скажите спасибо, что хоть такая одежка нашлась!» — захихикала полоумная старуха. «У нас и этого-то не оказалось бы, каб старый Яхи не помер тут нежданно-негаданно 2 дня тому! А за вещами егоными никто не явился!»
Я сидел там в холодном свете субботнего утра, пробивавшемся сквозь щели в ставнях, и... Постойте, а действительно ли сейчас утро субботы? Утро, наступившее после пятницы, когда я спустился в мир короля Лазаря. По ощущениям, прошло несколько дней, а то и недель. Я хотел было спросить у опиумной Сэл, но почти сразу понял, что, скорее всего, старая корга сама не знает, какое нынче число или день недели. Я мог бы обратиться к сидевшему за дверью малайцу со шрамами, но он по всем признакам не понимал и не говорил по-английски. Я тихо рассмеялся, потом судорожно всхлипнул. Какой сегодня день недели, не имело ни малейшего значения. Голова болела так сильно, что я боялся потерять сознание. Я ощущал средоточие боли глубоко в мозгу, далеко за глазными яблоками. Ничего общего с подагрической головной болью, еще совсем недавно казавшейся мне невыносимой.
«Навозный жук прокапывает ход пошире, ползет по нему, толкая перед собой блестящий серый шарик».
Я присел на край грязной койки и опустил голову к самым коленям, борясь с рвотными позывами. Рвать было нечем, и от сухих спазмов внутренности мои превратились в сплошной комок боли.
«Блестящие серые гирлянды, тянущиеся к потолку».
Я потряс головой, прогоняя жуткое видение, но от резкого движения боль накатила с новой силой, вызвав очередной приступ дурноты. В воздухе висел мерзкий запах опиумного дыма. Запах дрянного, дешевого, разбавленного, грязного опиума. Даже не верилось, что на протяжении многих недель я приходил сюда за низкопробным товаром старый Сэл и забывался наркотическим сном на одной из этих грязных коек. О чем я тогда думал? О чем я думал минувшей ночью, неважно, сколько суток прошло с нее,
когда спустился под склеп, чтобы присоединиться к китайским мумиям в другом опиумном притоне. Именно инспектор Филд при участии Хэтчери вытащил меня отсюда много месяцев назад. Именно инспектор Филд посоветовал мне ходить в притон короля Лазаря под охраной Хэтчери. Может, все это было задумано с самого начала? Не Филд ли убил Хэтчери, возможно, разозлившись на здоровенного сыщика за то, что он без спросу работает на меня? Я снова потряс головой. Нет, все это не имело никакого смысла. Я чувствовал, как некое существо с шестью колючими лапками и огромными жвалами шевелится глубоко в моем мозгу. Я ничего не мог поделать. Я пронзительно завопил не только от боли, но также от ужаса. В комнатушку ворвались инспектор Чарльз Фредерик Филд и сыщик Реджинальд Баррис.
«Хэтчери погиб», — проговорил я, снова стуча зубами.
«Знаю», — рявкнул инспектор Филд.
Он схватил меня за предплечье такой же ловкой, цепкой хваткой, какой рано утром меня держал другой полицейский.
«Вставайте! «Мы идем туда!»
«Ничто не заставит меня туда вернуться!»
Я ошибался. Сильные пальцы Филда нащупали на моей руке какой-то нерв, о существовании которого я не подозревал. Взвыв от боли, я вскочил на ноги, шаткой поступью двинулся между Баррисом и пожилым дородным инспектором к выходу, с грохотом спустился по лестнице, сопровождающие поддерживали меня под руки и подталкивали в спину. И вывалился на улицу, где нас ждали еще несколько человек. Вместе с инспектором Филдом и Баррисом в группе насчитывалось семеро спокойных, крепких мужчин. Хотя все они были в партикулярном платье, я тотчас признал в них бывших полицейских. Трое из них имели при себе дробовики, у одного на боку висел громадный кавалерийский пистолет. Я никогда не интересовался атрибутами военного ремесла и испытал потрясение при виде всего этого оружия на Лондонской улице. Впрочем, мы находились не в самом Лондоне, а в Блюгейт-Филдс. Когда мы покинули Нью-Корт и зашагали грязными улочками, которыми я ходил вот уже 2 года при любой погоде, Джордж-стрит, Розмари-лейн, Кейбл-стрит, Нок-Фергюс, Блэк-лейн, Нью-Роуд, Ройл-Минт-стрит. Я заметил, что закутанные в лохмотья фигуры во дворах и дверных проемах, похожие на бесформенные драные тюки, отступают в тень или исчезают при нашем приближении. Здешние обитатели тоже мгновенно признавали полицейских в 7 вооруженных суровых мужчинах, с угрюмой решимостью шагавших широким шагом мимо их убогих логовищ.
«Что произошло?»
— осведомился инспектор Филд. Он по-прежнему держал меня железной хваткой за дрожащую руку. Я окутался в одеяло, наброшенное на плечи поверх грязной рабочей куртки подобием шали, но дешевая шерсть не защищала от пронизывающего ветра. Снова шел снег.
«Что произошло?» — повторил Филд, слегка встряхивая меня. «Расскажите все по порядку».
В тот момент я принял одно из самых важных решений в жизни.
«Я ничего не помню», — заявил я.
«Вы лжете!»
— прорычал инспектор Филд и снова встряхнул меня, теперь покрепче. От прежней его показной почтительности теперь не осталось и следа. Я вполне мог быть одним из многочисленных смитсвиллских или лаймхаусских преступников, к которым он применял такую вот железную хватку в течение многих лет службы.
«Я вообще ничего не помню», — снова солгал я. «Ровным счетом ничего, с момента, когда закурил трубку в притоне короля Лазаря прошлой ночью около полуночи, как обычно. Несколько часов назад я очнулся в темноте, отыскал путь наверх и обнаружил там бедного Хэтчери».
«Вы лжете!» — повторил инспектор.
«Меня одурманили каким-то наркотиком», — проговорил я безжизненным голосом. «Мы уже свернули в переулок, ведущий прямиком к кладбищу. Лазарь или кто-то другой подмешал сильнодействующий наркотик мне в опиум».
Сыщик Баррис отрывисто хохотнул, но инспектор Филд взглядом заставил его замолчать. У ворот погоста святого стращателя дежурил еще один высокий мужчина в пальто, вооруженный дробовиком. Завидев нас, он прикоснулся пальцами к козырьку кепки. Когда мы подошли к воротам, я стал упираться, но Филд потащил меня за собой точно малого ребенка. Снег покрыл белым саваном могильные плиты, надгробные памятники и плоские крыши склепов. Мертвое дерево, нависавшее над последним склепом, походило на фоне пасмурного неба на растекшуюся чернильную кляксу, густо обведенную белым мелом. В склепе нас ждали еще трое мужчин, клубы пара от дыхания колыхались над ними, точно скованные морозом души. Я отвел взгляд в сторону, но прежде успел увидеть, что выпотрошенное тело Хэтчери накрыто куском просмоленной парусины. Блестящие серые гирлянды исчезли, однако я заметил в углу второй кусок парусины, поменьше, под которым что-то лежало. Даже несмотря на мороз, здесь пахло, как на скотобойне. Почти все наши спутники остановились в дверях склепа или остались снаружи. Маленькое помещение казалось переполненным, ибо все шестеро находившихся там людей старались держаться подальше от накрытого парусиной трупа Хэтчери. И я вдруг осознал, что один из мужчин, ждавших в склепе, не полицейский и не сыщик, а здоровенный малаец с длинными черными сальными волосами. Руки у него были заведены за спину и скованы железными наручниками. В первый момент я принял его за малайца из притона опиумный сел, но уже в следующий миг увидел, что он заметно старше, и щеки у него не покрыты шрамами. Он смотрел на меня без всякого любопытства, вообще без всякого выражения, тусклым взглядом, какой мне доводилось видеть у приговоренных к казни перед повешением или сразу после. Инспектор Филд потянул меня к узкому отверстию в полу, но я уперся изо всех сил.
«Я не хочу туда!» — задыхаясь, пробормотал я. «Я не пойду!»
«Пойдете!» — сказал инспектор и пихнул меня в спину.
Один из охранников высокого малайца отдал свой фонарь инспектору, другой — Баррису. Мы трое стали спускаться вниз по узкой лестнице. Впереди Баррис, потом я, а за мной инспектор, подталкивающий меня в спину. Только один еще мужчина, незнакомый мне сыщик с тяжелым дробовиком, последовал за нами. Должен признаться, дорогой читатель, многое из происходившего в течение следующего получаса по сей день остается для меня покрытым мраком неизвестности. Отупевший от ужаса, усталости и боли, я находился в состоянии, близком к засыпанию, когда человек то сознает окружающую действительность, то проваливается в дрему, то вновь возвращается к яви, потревоженный каким-нибудь звуком, ощущением, другим внешним раздражителем. Лучше всего мне запомнились раздражители, поступавшие со стороны инспектора Филда. Он продолжал стискивать мое предплечье железной хваткой, таская за собой и толкая перед собой в подземном мраке, слабо рассеиваемом фонарями. При свете фонарей спуск по короткой лестнице и путь к притону короля Лазаря показались знакомыми и привычными, как давний повторяющийся сон. Ничего похожего на кошмар моего панического бегства в кромешной тьме.
«Это опиумный притон?» — спросил инспектор Филд.
«Да», — сказал я. «То есть нет, то есть да, не знаю».
Вместо красного занавеса во входном проеме я увидел ржавую решетку, какие стояли во всех остальных кубикулах. Лучи фонарей выхватили из мрака штабеля гробов, а не ряды трехъярусных коек и каменный постамент с буддообразной фигурой короля Лазаря.
«Эта решетка, в отличие от прочих, не вделана в стену», — пробормотал Баррис, хватаясь за ржавые прутья и налегая на них. Решетка, ударившись о каменный пол, громыхнула, как
колокол судного дня. Мы вошли в узкий проход.
«Никакой кирпичной крошки с потолка», — сообщил Баррис, светя фонарем себе под ноги. «Пол чисто подметен».
Четвертый мужчина из нашей группы остался в галерее со своим дробовиком.
«Да, это притон короля Лазаря», — сказал я, когда фонари получше осветили знакомый коридор и маленькую погребальную камеру.
Но там не осталось ничего, даже следов на каменном полу, где стояли тяжелые койки и железная печка. На постаменте, где всегда восседал король Лазарь в своем ярком одеянии, теперь покоился древний пустой саркофаг. Мой личный альков в глубине помещения теперь превратился в обычную нишу, забитую гробами.
«Но вы очнулись не здесь», — сказал инспектор Филд.
«Нет, вроде бы дальше по коридору».
«Пойдемте глянем».
Инспектор знаком велел Баррису идти вперед. Мужчина с дробовиком поднял свой фонарь и двинулся следом за нами. Я думал о Диккенсе. Продолжает ли он свою гастрольную поездку по Америке? В последнем письме, отправленном из Нью-Йорка, неподражаемый жаловался на слабую сердечную деятельность и столь угнетенное состояние духа, что он каждый день валяется в постели до 3 часов пополудни и лишь невероятным усилием воли заставляет себя встать и подготовиться к вечернему концерту.
Может, у Диккенса скоробей внутри? Может, чудовищный жук переползает из мозга к сердцу и запускает в него свои громадные жвалы всякий раз, когда Диккенс предпринимает попытку освободиться от власти Друда? Из первоначального плана турне и из телеграмм, приходивших Уилсу в редакцию, я знал, что в январе Диккенс должен выступить с чтениями в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Балтиморе, Бруклине, и что каждый концертный зал продавал от 6 до 8 тысяч билетов на выступление. Но в каком именно из перечисленных городов с непривычными для слуха названиями он находится сейчас? Хорошо зная Диккенса, я с уверенностью предполагал, что он непременно оправится от болезни и уныния и опять начнет резвиться да дурачиться, развлекая детей и зевак в поездах во время путешествий из одного города в другой и полностью выкладываться физически и морально на дневных и вечерних концертах. Но я также знал, что при этом он будет маяться хандрой и считать дни до своего отъезда на родину в апреле. Доживет ли Диккенс до апреля? Пощадит ли его скоробей, коли изобличит в предательстве?
«Вы очнулись тут?» —
резко спросил инспектор Филд. Он крепко встряхнул меня, выводя из задумчивости. Я заглянул в кубикулу, ничем не отличавшуюся от большинства прочих, если не считать следов на густо устланном пылью полу. Следов, оставленных маленькими, босыми, уязвимыми ногами. А на зазубренных краях отверстия в ржавой решетке, сквозь которые я протискивался в кромешном мраке, темнела запекшаяся кровь. Я невольно провел рукой по одежде, прикрывавшей свежие ссадины на моих ребрах и бедрах.
«Да», — тупо проговорил я, — «кажется, здесь».
«Чудо, что вам удалось отыскать путь к выходу в темноте», — заметил Баррис. На это мне было нечего сказать. Я трясся, словно в малярийном ознобе, и хотел лишь одного — поскорее убраться из этой преисподней. Но инспектор Филд еще не закончил со мной. Мы двинулись обратно по галерее. Лучи 3 фонарей зловеще метались по изрезанным проемам стенам, заставляя сердце мое замирать от ужаса. Казалось, будто реальность и вымысел, жизнь и смерть, свет и беспросветная тьма кружатся в безумном страшном танце.
«Этот коридор ведет к крестной перегородке и спуску на нижние ярусы?» — осведомился инспектор Филд.
«Да»,
— сказал я, понятия не имея, о чем он спрашивает. Мы прошли по узкому коридору к круглому помещению, расположенному под местом, где прежде находилась апсида собора Святого Стращателя. Именно здесь Диккенс обнаружил лестницу, ведущую в настоящий подземный город.
«Я туда не пойду!» —
взвизгнул я, резко вырываясь из схватки инспектора, едва не падая.
«Я не могу!»
«Вас никто и не заставляет», — сказал Филд, и я чуть не расплакался от облегчения. «Сегодня», — добавил он.
А потом повернулся к мужчине с дробовиком и отрывисто промолвил.
«Приведите малайца!»
Я стоял в оцепенении, потеряв всякий счет времени, и чувствовал шевеление скоробея глубоко в моем мозгу. Я изо всех сил боролся с дурнотой, но в воздухе там висел смрадный могильный запах разложения. Вернулся сыщик с дробовиком, не один, а с другим сыщиком в коричневом пальто и с винтовкой. Между ними шел закованный в наручники малаец. Войдя в подземную апсиду, азиат уставился на меня узкими черными глазами, почти такими же мутными от боли или отчаяния, как у меня, но также обвиняющими. Он ни разу не взглянул на Филда или Барриса, смотрел только на меня, словно я был его личным врагом. Инспектор Филд коротко кивнул. Двое вооруженных мужчин провели арестованного за истлевшую крестную перегородку и стали спускаться по узкой лестнице. Баррис с инспектором вывели меня обратно в галерею, а в скорости и на свет дня.
«Я не понимаю», —
задыхаясь, проговорил я, когда мы, наконец, вышли из склепа на морозный январский воздух. Снегопад прекратился, но на землю спустился густой зимний туман.
«Вы поставили в известность полицию? Почему здесь одни только частные сыщики? Вы же наверняка сообщили в полицию. Где полицейские?»
Инспектор Филд повел меня к улице, где ждала черная карета, похожая на катафалк. Пар от конского дыхания клубился в туманном воздухе.
«Полиция скоро будет поставлена в известность».
Голос Филда звучал мягко, но за этой мягкостью я чувствовал яростную решимость, столь же неумолимую, как железная хватка, которой он стискивал мое предплечье.
«Эти люди знали Хиберта Хэтчери. Многие работали с ним, иные любили его».
Баррис с инспектором затолкали меня в карету. Баррис обошел экипаж и забрался в него с другой стороны. Филд, по-прежнему державший меня за предплечье, стоял у открытой дверцы.
«Друт ожидает, что мы сегодня же ринемся в подземный город в количестве 10-20 человек. Он хочет этого. Но завтра здесь соберется добрая сотня отставных полицейских. Все они либо знали Хэтчери, либо ненавидят Друда. Завтра мы спустимся вниз. Завтра мы найдем Друда и выкурим мерзавца из его норы». Он захлопнул дверцу с глухим стуком. «Отмените все свои дела на завтра. Вы нам понадобитесь».
«Я не могу», — начал я,
но в следующий миг увидел двух вооруженных сыщиков, выходящих из склепа. Малайца с ними не было. Я в ужасе уставился на правый рукав мужчины повыше ростом. На рукаве дорогого коричневого пальто над обшлагом темнело большое пятно, похожее на свежую кровь.
«Малаец», — с трудом выдавил я. «Видимо, это тот самый тип, которого арестовали полицейские. Тот самый, которого служащие столичной полиции передали вам для допроса».
Инспектор Филд молчал.
«Где он?»
— прошептал я.
«Мы отправили малайца вниз в качестве послания», — сказал инспектор.
«В смысле, в качестве посланника?»
«В качестве послания»,
— бесстрастным тоном повторил Филд. Он хлопнул ладонью по дверце экипажа, и мы с Баррисом покатили прочь по узким улочкам Блю-Гейт-Филдс. Баррис высадил меня у моего дома на Глостер-Плейс, не промолвив ни слова на прощание. Прежде чем войти в дверь, я с минуту стоял, дрожа от холода, и смотрел вслед темному экипажу, покуда тот не скрылся за поворотом. Мимо проехала еще одна темная карета с зажженными боковыми фонарями и тоже свернула за угол. Я не слышал, остановились ли там оба экипажа. Туман да снег заглушали даже стук копыт и грохот колес. Но, скорее всего, остановились. Баррис расставит дозорных по постам. Люди инспектора Филда, я не сомневался, будут наблюдать за моим домом с улицы и со двора, правда, не в столь многочисленном составе, как 9 июня. А где-то там в тумане дежурят мои новые гузбери. Но для того, чтобы перехитрить их, мне нужно всего-навсего спуститься в собственный угольный подвал, выбить из стены несколько кирпичей и проползти сквозь узкую дыру на верхний уровень подземного города. Тогда я смогу свободно разгуливать где моей душе угодно, по крайней мере, под землей. При этой мысли я захихикал, но почти сразу умолк, когда истерическое хихиканье перешло в сухие рвотные спазмы. Скоробей шевельнулся в моем мозгу. Войдя в вестибюль своего дома, я едва не завопил от ужаса. От карниза до люстры, от люстры до лестницы, от лестницы до настенных канделябров тянулись кишки сыщика Хэтчери. В точности такие, как в склепе, серые, влажные, блестящие. Но я не завопил, хотя и затрясся всем телом, как насмерть перепуганный ребенок. Через несколько мгновений я осознал, что кишки — это всего лишь гирлянды, серо-серебристые, обвитые лентами гирлянды, сохранившиеся после какой-то давней дурацкой вечеринки на Мелком Плейс. В ноздри мне ударил запах стряпни, тушеной говядины, жареной баранины, прочих мясных блюд, находящихся в процессе приготовления. И рвотные позывы вновь подкатили к горлу. Кэролайн вылетела навстречу мне из столовой залы.
«Уилки, где ты шлялся? Скажи на милость. Или ты думаешь, что можешь исчезать каждую ночь, не ставя в изв...» «О, боже! Откуда у тебя эти мерзкие лохмотья? И где твоя одежда? Что это за запах такой?»
Не обращая на нее внимания, я во все горло крикнул горничную. Когда она прибежала с раскрасневшимся от кухонного жара лицом, я грубо приказал: «Приготовь мне горячую ванну! Немедленно! Очень горячую! Пошевеливайся!»
«Уилки!» —
раздраженно взвизгнула Кэролайн.
«Ты собираешься ответить на мои вопросы и объяснить, в чем дело?»
«Это ты объясни мне!» — прорычал я, широким взмахом руки указывая на развешанные повсюду гирлянды. «Что это за дрянь такая? Что здесь происходит?»
Кэролайн моргнула, словно получив пощечину.
«Что здесь происходит? Через несколько часов начинается твой чрезвычайно важный званый обед. Придут все приглашенные. Нам придется отобедать пораньше, как ты особо оговаривал, поскольку мы должны поспеть в театр к...»
Она осеклась и после короткой паузы заговорила потише, чтобы слуги не услышали. Голосом, похожим на яростное шипение кипящего чайника.
«Ты что, пьян, Уилки? Одурманен своим чертовым лауданумом?»
«Заткнись!» — рявкнул я.
На сей раз голова у нее резко дернулась назад, и щеки запылали, словно она действительно схлопотала крепкую оплеуху.
«Отмени все», — сказал я. «Отправь мальчишку, отправь посыльных. Сообщи всем, что мероприятие отменяется».
К
Кэролайн рассмеялась почти истерически.
«Но это совершенно невозможно, ты сам прекрасно понимаешь. Повариха уже взялась за стряпню, люди уже распорядились насчет экипажей. Стол накрыт, и именные пригласительные билеты в театр разложены по местам. Сейчас уже решительно невозможно.
Отмени все!»
— повторил я и стремительно прошел мимо нее к лестнице. Поднявшись наверх, я с залпом выпил 5 стаканов лауданума, отдал мальчишке вонючее тряпье, приказав сжечь немедленно, и залез в ванну. Я бы заснул в дымящейся воде, если бы не копошение жука в моей черепной коробке. Скоробей столь крепко напирал сверху на небо, что трижды я выскакивал из ванны и подбегал к зеркалу. Придвинув свечи поближе, я разевал рот шире некуда, до хруста челюстных суставов, и на третий раз успел заметить тусклый отблеск на черном панцире огромного насекомого, торопливо уползающего прочь, подальше от света. Я повернулся и склонился над тазом, давясь рвотными спазмами. Но рвать было нечем, а жук к тому времени уже забрался обратно в мой мозг. Я снова лег в ванну, но каждый раз, стоило мне задремать, видел внутренность знакомого кладбищенского склепа и блестящие серые гирлянды, чувствовал тошнотворный смрад скотобойни, сквозь который пробивался приторный запах курений, слышал монотонное пение и видел громадного черного жука, прорывающего ход в мое чрево с такой легкостью, словно тело мое слеплено из песка. Раздался стук в дверь.
«Убирайся!»
«Тебе телеграмма», — доложила Кэролайн сквозь дверь. «Курьер сказал важное».
Выругавшись, я вылез из ванны, все равно вода уже остывала. Надел халат и на секунду приоткрыл дверь, чтобы выхватить телеграмму из тонких белых пальцев миссис Г. Я решил, что сообщение пришло от Фехтера или еще кого-нибудь из театра. Они имели расточительную привычку телеграфировать по любому поводу, как будто простой записки, отправленной с посыльным, оказалось бы недостаточно. А, возможно, от Диккенса? Озаренный страшной догадкой, я на миг вообразил. Вот сейчас он признается, что носит в своем нутре скоробея и знает, что я обзавелся таким же. Мне пришлось 4 раза перечитать 5 слов и подпись, прежде чем смысл короткого послания дошел до моего измученного, изгрызенного чудовищным жуком мозга. «Мать при смерти. Приезжай немедленно. Чарли».